Во-первых, я все-таки оторвал доску. Во-вторых, тут же распилил ее за сараем тупой ножовкой. Из коротких досок я сколочу вполне приличный самокат. Может быть, не очень красивый, но прочный. Я даже придумал ему имя — Олень, как у того черного коня. На нем, на Олене, я буду как смерч проноситься мимо Майкиных ворот, по единственной доске развалившегося тротуара, длинной и гибкой, под железный рев подшипников и крики изумленных пешеходов. А Майка, упрямая и капризная, с тайным восхищением станет следить за мной сквозь дырку в заборе, которая осталась от выпавшего сучка. А потом... Потом переднее колесо оленя сорвется с дороги, и я грохнусь с размаху на твердую землю и, наверное, потеряю сознание. И Майка, позабыв про свою вредность, выскочит на улицу, начнет трясти меня за плечи, вытирать кровь с моего лба, и ее волосы будут щекотать мне лицо. Я медленно открою глаза. «Ты несносный человек», — услышал я мамин голос. «Ну-ка, марш домой. Вместо того, чтобы умыться, одеться, сразу хватаешься за какие-то доски. Пошевеливайся. Пойдем сейчас покупать тебе штаны». Вот вам мечты и действительность. Впрочем, штаны были необходимы. Надо сказать, что мой гардероб не блистал богатством. Был у меня один костюм, байковая лыжная курточка и такие же шаровары. Когда-то костюм был коричневым, но потом облинял и приобрел жидко-табачный цвет. Курточка была еще так себе, а штаны совсем обветшали. На заду и коленях они вытерлись до такой степени, что материя стала похожа на редкую мешковину. Резинки у щиколоток давно лопнули, и получилась какая-то бахрома. Зимой с валенками или весной с мамиными сапогами эти штаны еще можно было кое-как носить. Но когда я надевал их с сандалиями или ботинками, мама вздыхала и говорила: «Жуткое зрелище». И вот мы пошли покупать новые штаны на толкучку. Я и раньше бывал с мамой на толкучке, но тогда мы ничего не покупали, а старались продать мамино шерстяное платье или старые папины ботинки. А сейчас мы были покупателями. Мы вошли в ворота и сразу окунулись в суету и шум. Толпа оттеснила нас к забору, где приткнулась фотография под открытым небом. Она мне очень нравилась. Здесь можно было сняться в настоящей морской форме, или верхом на деревянной лошади, или у тумбочки с надписью «Привет от друга». Но лучше всего был всадник, нарисованный на громадном полотне. Он скакал по степи, над которой вспыхивали белые мячики взрывов, и размахивал саблей. Вместо головы у всадника было круглое отверстие. Каждый, кто хотел, мог просунуть в отверстие голову и потом получить фотокарточку, будто он лихой кавалерист. Я давно уже намекал маме, что не прочь иметь такой снимок. Раньше мама терпеливо объясняла, что кавалерист большой, а я маленький, получится смешно. А сейчас с досадой сказала: «И так денег нет, а ты с глупостями пристаешь». Она взяла меня за руку и увлекла в круговорот. Люди толкались, кричали, спорили. Толстая женщина с обиженным лицом продавала фотопластинки в довоенной упаковке и сиреневую стеклянную вазу. Вертлявый дядька голосил: «Кому будильник?» и шепотом предлагал кремни для зажигалок. Слепой парень держал на вытянутых руках полосатую шелковую тенниску с обвисшим подолом и с безнадежной бодростью кричал: «Эй, здесь рубаху дешево продают! Налетайте!» Никто не налетал, и парень, повернувшись в другую сторону, кричал те же слова. Мне стало жаль его. Если бы у меня было много денег, я бы купил эту рубашку, хотя она мне совсем не нравилась. Но денег было мало. К тому же они лежали в сумочке у мамы, и прежде всего надо было думать о штанах. Но оказалось, что найти их непросто. Продавали полосатые костюмные брюки, зеленые и синие галифе и даже настоящие матросские брюки-клёш. Но для меня ничего не было. Лыжные штаны с объемистыми задними карманами мама забраковала, а парусиновые штанишки с лямочками крест-накрест я сам с презрением отверг. Мама сказала, что я чудовище, и пошла покупать ножи для мясорубки. Небритые торговцы железной мелочью располагались у самого забора. Они сидели на рогожах, на старых одеялах и ковриках и почти не смотрели на покупателей. Или делали вид, что не смотрят. А покупатели вертели в руках, щупали и громко обсуждали их товар. Здесь продавались очень нужные и очень интересные вещи. Радиолампы, паяльники, плоскогубцы, разные замки, дверные ручки, мышеловки и рыболовные крючки. И ножи для мясорубок, наверное, тоже продавались. Мама пошла их искать, а я поплелся следом. Именно поплелся. Но не потому, что устал, а потому, что нравилось разглядывать разложенную для продажи мелочь. Я замедлял шаги. Потом остановился совсем. Замер. Потому что на серой кошме среди мотков проволоки, электропробок и непонятных железяк лежал подшипник. Два блестящих кольца с шариками между ними. Подшипник для заднего колеса оленя. Горбоносый продавец в войлочном колпаке немыслимой формы отрешенно смотрел сквозь толпу. Мой первый робкий вопрос он, видимо, не слышал. Я поднял с кошмы подшипник, проглотил слюну и опять погромче спросил.
«Вот это сколько стоит?»
Не двинувшись, торговец сказал.
«25 рублей».
Я обомлел. Конечно, 25 рублей в те годы были не те, что сейчас. Большая порция мороженого стоила, например, 10. Но все равно. Таких оглушительных сумм у меня сроду не бывало. Среди мальчишек подшипники имели другую цену. От рубля до 3. Но беда в том, что сейчас никто не продавал. Все строили самокаты. Я уныло переступал с ноги на ногу. Может, этот дядька в колпаке просто так сказал, чтобы я отвязался? Или мы, ребята, ничего не понимаем в таких вещах?